Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бофт знает.
Это радио «Комсомольская правда», это прямой эфир и передача Георгия Бофта, политолога и публициста. Георгий Георгиевич с минуты на минуту к нам подключится, сейчас мы решаем технические проблемы. Я напомню, что меня зовут Алексей Иванов. Мы сегодня с Георгием Бофтом будем, как всегда, обсуждать главные международные темы, которые произошли за последние 7 дней. Ну и, пожалуй, пока я проанонсирую те темы, которые мы сегодня будем говорить. В первую очередь, это, конечно, вот сегодняшнее решение Финляндии о закрытии границы с Россией из-за угрозы дестабилизации общества. До 3 месяца Финляндия закрывает 4 погранперехода на южном отрезке российско-финляндской границы. До 17 февраля они будут закрыты, ну вот пока они еще работают, но уже в ночь на 18 ноября граница будет закрыта. Почему это сделано? Потому что, ну, по версии Финляндии, в последнее время настоящий поток беженцев происходит с территории России в Финляндию, но, что важно, не российских беженцев, а беженцев из других стран, то есть из стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки, то есть это Ирак, Йемен. Вот каким-то образом они все оказались в Ленинградской области и пытаются пройти на территорию Финляндии. Нечто похожее мы видели в Белоруссии, кажется, в позапрошлом году. Георгий Георгиевич, вы нас слышите?
Да, я вас слышу. Здравствуйте, наконец. Это все враги, они не хотят, чтобы мы общались.
Да, все-таки достали нас санкции, видимо. Георгий Бофт, политолог-публицист, рад вас приветствовать. Георгий Георгиевич, ну я уже анонсировал первую тему нашего сегодняшнего эфира. Финляндия сегодня на 3 месяца закрыла границу с Россией. Ну, 4 погранперехода, как минимум, закрыты на 3 месяца. Насколько это шаг, который вас удивил? И, ну, как вы его оцениваете? Правда ли это связано исключительно с переходом каких-то сомалийцев? Или, может быть, это такой щелчок по носу России? Финляндия же теперь член НАТО.
Ну, я думаю, что это все вместе, потому что на самом деле там такая ситуация. Финны говорят, что в несколько раз увеличилось число так называемых нелегалов, которые прутся через границу. Вот, из всяких бедных стран, значит, там Йемен, Сомали, кто там еще, Афганистан, Сирия. Вот. И раньше, они говорят, российские пограничники не пропускали их, тех, у кого не было там виз или еще что-то. А сейчас, говорят, стали пропускать, помогают им деньгами, довозят за границу, там выпускают. И это все, по их словам, напоминает, значит, то, что делал Лукашенко в 21-м году на границе с Польшей. Вот так они это трактуют. Я не видел, на самом деле, никаких официальных заявлений российской погранслужбы на этот счет. Хотелось бы их, конечно, получить в какой-то мере. Вот. И как-то объясниться в этой связи, но...
Ну, просто Финляндия, на самом деле, ну, не первую такую меру предпринимает. Они же там до этого запрещали въезд на российских автомобилях, и была история, когда там на границе что-то отбирали.
Российские автомобили – это было решение общеесовское.
Но кто-то его исполнял не так дотошно, как финны.
Да все выполняют, в общем, в результате. Кто там не выполняет, все выполняют. Поэтому трудно сказать.
Ну, Финляндия после того, как вступила в НАТО, все-таки стала как-то... Ну, вы знаете, как бывает, новичок, он такой пытается доказать, что он член семьи, вот они как будто... Вот
ну,
как прибалты стали, как прибалты.
Ну, давайте все-таки плясать от самой печки. И Финляндия вступила в НАТО после того, как началась СВО. Вот. До того, как началась СВО, все Финляндия в НАТО не вступала и границу не закрывала. Поэтому не будем путать причины и следствия. Вот. Причины такие, что СВО испортил было отношение с Западом, включая Финляндию. И эти отношения продолжают рушиться по всем фронтам. Вот и все. А что там было поводом? Там 10 лишних сомалийцев перебежало. Или 20, это уже детали.
Ну, вот и я про то же, что это всего лишь повод. Это всего лишь повод для того, чтобы...
Ну, может быть и повод, а может быть и стали их действительно пропускать. Я же не знаю. Погранслужба российская молчит. Она могла бы объясниться на сей счет. Может быть и другая ситуация, что, например, нелегалы, они, когда попадают на территорию Евросоюза, они даже те документы, которые у них есть, они уничтожают. Может, они на нейтральной полосе их там едят или закапывают, эти свои паспорта, чтобы легче получить убежище. Мы не знаем мнения российской стороны, поскольку она в данном случае не утруждает себя какими-то объяснениями. Закрыты 4 КПП, которые ближе всего к Петербургу. Вот. В принципе, я видел заявление российского МИД, который назвал эту ситуацию неконструктивной и выразил готовность к каким-то консультациям. Ну, хорошо бы эти консультации провести. Но трудно себе представить, правда, при нынешнем отношении, как они могли бы выглядеть, эти консультации. Поэтому, что тут гадать.
Ну, будем смотреть, как развивается.
В принципе, можно себе представить, в принципе, и полное закрытие границ Евросоюза для российских граждан. Это уже, мне кажется, не за горами. Такая перспектива.
Да, как раз на этой неделе очень много обсуждали экономиста Сергея Гуриева, который якобы разрабатывал эти санкции, в том числе и вот запрет россиянам передвигаться на автомобилях с российскими номерами. Много по этому поводу неприятных слов получил в том числе и от российской оппозиции господин Гуриев, потому что не все люди, которые ездят по Европе с российскими номерами или там переходят через границу, они являются такими уж патриотами. СВО, да, многие из них как раз релоканты, которые бежали от...
Евросоюз проводит политику неизбирательных санкций, они бьют по площадям, а вернее сказать, по российскому паспорту как таковому. Имеешь российский паспорт, значит, будем тебя преследовать. Это не очень умная политика с точки зрения даже санкционеров, но, тем не менее, они ничего лучше не придумали. Приветствовать это, конечно, нам, российским гражданам, нечего. В общем, радоваться тут тоже особенно нечему. Ну и, в общем, наблюдать дальше остается обрушение этих самых отношений. Я посмотрел статистику, там в 2013 году российско-финскую границу было пересечений больше 12 миллионов, например.
Ого.
Вот. А в этом году только там 250 тысяч, но это в основном люди, там, у которых двойное гражданство, либо они транзитом через Финляндию не еще пускали. Если есть какая-то виза там многолетняя, то они по ним пропускали с условием, что ты удалишь свое тело с финской территории в течение суток. Ну, сейчас и этого не будет. Там осталось 4 пункта, которые находятся далеко от Санкт-Петербурга. У меня, кстати, одна знакомая, а у нее, значит, есть двойное гражданство в европейской одной стране. Вот она тут прилетела через Финляндию, кстати, прилетела к своей престарелой матушке, вот, навестить ее, и теперь не знает, как ей уехать обратно. Так что вот такая вот ситуация.
Да, когда-то, еще недавно были времена, когда финны в Петербург ездили на выходные, да, чисто погулять, потусоваться.
Но они сейчас, наверное, могут приехать через, я не знаю, каким образом и зачем, главное. Вот, что им там гулять.
Так, традиционных ценностей на питание.
И карточки не работают, все, на что они приедут. Наличными, что ли? Неудобно.
Да, ну и, кстати, вот эта история с Финляндией, она немножко рифмует, я уж не знаю, совпадение или случайность, с другой скандинавской такой, скандинавским сюжетом. Дания на этой неделе заявила, что может блокировать... Ну, фактически, Балтийское море, танкеры, которые следуют с российской нефтью из Санкт-Петербурга в другие страны, потому что вот якобы не все из них там со страховкой. Ну, в общем, вот мне кажется, блокада Балтийского моря – это уже такой не игрушечный, а совершенно настоящий казус белли, да, который может быть.
Yes. Я согласен, такое может быть. Да, согласен. Еще не было в истории случая, чтобы кто-то устраивал морскую блокаду, и это не вливалось в какую-то форму военного конфликта. Это было всегда. Поэтому либо они будут настаивать на этой своей блокаде, а, между прочим, через Балтику идет 60% российской нефти, которая транспортируется морем. Не всей, а именно та, которая морем идет. А морем идет по-прежнему там большая часть экспорта. И перенаправить ее особенно некуда, потому что Новороссийск столько не примет. Ну, там логистика отстроена и так далее. Это целая канитель. Вот. Потом там через Балтику стала идти не только российская нефть, но и казахстанская. Вот. И, ну, в общем, такая так себе ситуация на самом деле. Что они там себе думают, я не очень хорошо понимаю. Я тоже не очень хорошо себе понимаю, если российская сторона проглотит это дело, если будет доведено до конца.
Но до сих пор пока избегали все-таки настолько серьезных шагов. И мы напомним, что, допустим, Россия тоже проверяла танкеры с украинским зерном, но все-таки блокады как таковой черноморской нету, да, сейчас?
Надо... А вы знаете, я думаю, что там есть негласные договоренности на самом деле. Мне кажется, что при помощи турок там достигнуто некое такое негласное понимание того, что вы не бьете по нам, мы не бьете по вам. Украина ведь тоже не топит танкеры, которые идут из России. Если кто не заметил. Пока что ни один танкер не пострадал. Там был инцидент, когда ситуация резко обострилась сразу после разрушения зерновой сделки. Но сейчас...
Да, и с тех пор уже ничего не происходит. Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, уходим на небольшой перерыв, после этого вернемся в прямой эфир.
Бовт знает.
Политолог и публицист Георгий Бовт и Алексей Иванов, журналист «Комсомольской правды». Мы в эфире обсуждаем главные события дня сегодняшнего и предыдущего. Георгий Георгиевич, вот тут пока мы с вами отдыхали в перерыве, пришла еще одна новость. Погранслужба Эстонии допустила перекрытие некоторых КПП на границе с Россией. Об этом заявил начальник отдела пограничной службы департамента полиции Эстонии Вейко Комусар. Такая вот фамилия. Чтобы
вполне такое может быть.
Ну, просто это показывает, что это все-таки скоординированная акция такая. Вот когда начинаются вот эти синхронные движения, когда там одни заявили, что машины не пускаем, потом другие, это значит, что это все-таки не эксцесс исполнителя, а именно скоординированное, обдуманное решение, которое сейчас пойдет по всем там прибалтийским странам.
Ну, еще раз повторяю, скоординированное, обдуманное решение. Мы не знаем позиции российской стороны, был ли там пропуск сознательный этих нелегалов или не был. Я хотел бы получить ответ на этот вопрос. Вот и все, его у меня нет. Ну... мы имеем мнение одной стороны, вот, которые говорят, что там поперли, значит, там всякие сомалийцы и йеменцы. Российская погранслужба молчит и не говорит ничего по этому поводу. Поэтому что теперь сказать?
Интереснее, как ответит Россия.
Опровергните тогда.
Какой может быть ответ России? Вот неинтересно.
Они могут сказать, давайте сверим списки. Вот у нас прошел сомалиец такой-то. Вот у него была виза, значит, для въезда в Шенген. Потом он ее на нейтральной полосе съел. Вот, или закопал, или сжег и так далее. Что вы к нам имеете?
Нет, я имею в виду...
Это был бы, например, нормальный разговор.
Эстонцы закрыли границу, финны закрыли границу. Сейчас латыши закроют границу.
Поляки давно закрыли, значит, там Чехии визы не выдают. Там 10 стран Шенгена они не выдают, в принципе. Или даже 12 уже не выдают, в принципе, виз россиянам. Это фактически, считаю, закрытая граница. В принципе, я могу себе представить ситуацию, когда вообще перестанут выдавать туристические визы, и фактически будет закрыта граница со всем Евросоюзом.
А мы что? Вот. Мы чем ответим? Запретим въезд в Россию? Это не в наших интересах, наверное. Мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы с длинным евро.
Я не уверен, что на это надо, так сказать, отвечать именно симметрично. Отвечать нам особенно уже нечем. Вот, функционеры, они уже дошли до какой-то, мне кажется, фантасмагории, когда там велосипеды запрещают, чтобы на велосипедах въезжали.
Иголки запрещают поставлять.
иголки, да, ну, гвозди там и так далее. Ну, это уже дошло до полного маразма. Чем тут ответить? Мне кажется вообще, что вот этот санкционный клубок, который наворотили уже и те, и другие, он вообще неразрешим мирными средствами. У меня все больше посещает такая мысль, что только большая война раскрутит это все обратно. А так вот, чтобы обратно все это взять, и даже после прекращения военного конфликта, которого все равно не просматривается, сказать, что ну вот теперь отменяем санкции, мне кажется, это невозможно. Это возможно только при обнулении ситуации по полной программе.
Ну, смотрите, мы же все родом из СССР. А СССР жил под санкциями тоже очень долго. И войны никакой не было, по крайней мере.
По мелочи. В СССР не было таких санкций. Вы чего? СССР не был интегрирован в мировую экономику так, как в нее оказалась интегрирована Россия в последние 30 лет. Не было интернета, не было никаких кредитных карточек, не было там, ну, понятно, что не было загранпоездок, никого никуда не пускали, но помимо этого, СССР был, во-первых, гораздо более самодостаточной экономикой, во-вторых, СССР был в составе, вернее, он был, так сказать, главой и частью большой мировой системы, ведь Восточная Европа принадлежала к блоку советскому. У него была масса союзников и в странах третьего мира. Противостояние блоков, в общем, шло тогда вполне на равных. Сейчас у нас союзников-то нет. Давайте вспомним, что та же Польша, Чехия, Чехословакия тогда, да, и там и про страны Балтии я не говорю, где они были, да.
Даже Восточный Берлин был наш.
Ну, да. Восточный Берлин, да, и так далее, и тому подобное. Вот. Там были, конечно, колеблющиеся звенья типа румынов, но с Финляндией были прекрасные отношения в то время.
Да, ну вот, может быть, это так другой
какие,
путь.
Какие санкции?
Небольшая война, а вот такая дезинтеграция, деглобализация, снова огораживание друг от друга большими-большими заборами. Ну и причем, заметьте, начали это не мы, начали это на Западе. А еще одна тема...
Это смотря откуда отсчитывать. Что,
ну, это понятно. Можно отсчитывать от любой точки фактически.
Можно отсчитывать со вчерашнего дня, что начали не мы, да, финскую границу. Можно отсчитывать с 24 февраля.
Конечно, можно отсчитывать там, с того момента, когда...
Можно с 14 года начать отсчитывать, а можно начать с 13 года, когда начался Майдан на Украине. Можно отсчитывать с 2007 года, можно отсчитывать с момента расширения НАТО.
Вот,
ну,
вот.
Там разные точки отсчета можно принять, конечно.
Ну да, поэтому правду много, а, как говорится, истина одна. Ладно, еще одна тема. Интересная история на этой неделе произошла. В Британии перестановки в правительстве. Там вернулся в большую политику Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр. Теперь он стал министром иностранных дел. И первое, что он сделал, это приехал в Киев к Владимиру Зеленскому. Ну, обычно вот в таких ситуациях вот человека, который приезжает сразу после назначения, его называют почтальоном. То есть человек получил новую должность и сразу приехал передавать некое послание Владимиру Зеленскому. Что он ему говорил, по вашему мнению?
Что его будут поддерживать по-прежнему. Вот. Кэмерон, который ушел в отставку после Брекзита, потому что он надеялся на другой его исход, он сторонник как раз более тесных отношений с Европой. Вот. И при этом я думаю, что он продолжит прежнюю линию Британии на поддержку Украины, Британия поддерживала Украину гораздо больше, чем многие другие страны Европы и страны Евросоюза, большинство из них. Так что в данном случае для российской страны тут ничего хорошего нет, мне кажется.
Ну, вообще, Кэмерон, как премьер-министр, он очень хорошо, бывший премьер-министр, очень хорошо знаком с Владимиром Путиным. Они неоднократно встречались, бытность Кэмерона главой британского правительства. Кроме того, говорят, что Дэвид Кэмерон довольно тепло общается с китайскими товарищами. То есть, такой человек, в принципе, компромисса скорее. Мне кажется, это тоже может сыграть свою роль. Или вы не верите в то, что личные...
Нет, я не верю. Потому что с Владимиром Путиным кто только хорошо не знаком. С ним даже Байден знаком, понимаете. Он с ним встречался довольно много. Ну, при Обаме еще, да. Виделись они.
Некоторые друзья Владимира Путина остались таковыми на всю жизнь. Вспомним Герхарда Шрёдера или, например, покойного Сильвио Берлускони.
Да, Герхард Шрёдер, да, Берлускони. Но большинство знаком с перечеркнутой, конечно. Карен Кнайсел, тут бывшая глава МИДа Австрии, она вообще в России живет.
Да, да, в Санкт-Петербурге живет. Я с ней встречался на Восточном форуме. Прекрасная женщина.
Прекрасная, да. У нее любит животных.
А, да, и она, между прочим, большой писатель. Ну, в смысле, она пишет книжки по геополитике, политологии, очень такие насыщенные. То есть не только умеет...
Ну и пусть продолжает писать. Ну, в общем, мы всех друзей, пожалуй, оставшихся уже перечислили. Остальные как-то перекинулись на другую сторону. Не дружат больше. Поэтому я думаю, что Кэмерон тоже там же останется.
Ну, до Кэмерона, кстати, еще и директор ЦРУ приехал в Киев. Бёрнс тоже... Показательный момент. Ну, понимаете, зачастили в Киев. Это вот тоже неспроста. Обычно, когда вот начинается такое паломничество, особенно сейчас, в нынешней ситуации, когда все взгляды на Израиль, я просто думаю, может быть, а вдруг они там ему приезжают и говорят, слушай, Володя, пора заканчивать, ты там... Или, ну, не знаю, может, они ему говорят, давай проводи выборы. Ну, как-то должны же они ему какие-то... Нет,
фразу Володя, пора заканчивать, это я могу себе представить, как-то не в отношении Зеленского, правда. А, вот, поэтому я могу себе представить, как Си Цзиньпин ее произносит, например. Вот, тоже в ровном степени. Поэтому, может, они ее, конечно, произносят, да, но я не думаю, что стоит обольщаться по этому поводу. Вот я очень часто слышу в российских СМИ вот эту точку зрения, что вот же они, наконец, кинут этого Зеленского, и мы, наконец, все закончим. Вот они его там поставят на деньги, не дадут ему ничего, значит, и так далее, уговорят его капитулировать и так далее. Но это пустые надежды, понимаете, пустые. Для того, чтобы вести позиционную войну, много денег не надо. А, ну, наскребут ему там вот дефицит бюджета Украины на следующий год, там порядка 42 миллиардов евро. Но найдут они эти жалкие 42 миллиарда евро, понимаете?
Ну, не такие уж и жалкие 42 миллиарда.
От Америки.
А? Не такие уж и жалкие 42
пока
миллиарда.
Ничего, нет, пока ничего не дали. Пока ничего не дали, да. Но в начале следующего года сколько-нибудь дадут, чтобы они будут давать ровно столько, чтобы он продолжал сопротивляться, и все. Поскольку задачу по стачиванию российской армии они, украинцы, по мнению Запада, они выполняют. Чего ее прекращать, эту функцию? Зачем? Что они с этого получат? Да ничего. Какая выгода? Никакой. Пусть и дальше работают.
Да,
они им братья.
Ну, посмотрим, сколько выделят Владимиру Зеленскому и ВСУ на следующий год. Пока действительно что-то все пытаются как-то от этой обязанности увильнуть. Сейчас мы уходим на очередную новостную рекламную паузу. Георгий Бовт, в эфире радио «Комсомольская правда».
Знает.
Политолог Георгий Бовт и журналист Алексей Иванов в эфире радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Георгий Юрьевич, пока все слушают новости, я читаю тоже новости на разных сайтах. И вот в тему нашего последнего разговора журнал «Тайм» пишет. Западные лидеры тайно предупредили Зеленского о скором поражении. Союзники предупреждают Зеленского о проигрышной позиции и говорят, что время работает не на его стороне. Правда, издание уточняет, что попытки заставить Зеленского начать переговоры с Москвой пока ни к чему не привели. Вот такой вот крепкий орешек оказался. А вы говорите,
да,
что...
Да, он непростой парень оказался, да, конечно. Другой бы на его месте, может быть, уже издался.
Что вы думаете
На телеграм-канал «Бог знает» надо подписываться, там мы не такое обсуждаем. Вот, а то что-то все не подписываются и не подписываются. Пусть подписываются. Будет интересно. А, крепкий, он не хочет сдаваться, ему нельзя приказать. Такие разговоры довольно давно уже ведутся. Ну, в общем, уже несколько месяцев ведутся. Но мне кажется, они еще могут пару лет вести совершенно спокойно. Что касается ресурсов, то да, навскидку так, в общем, конечно, посмотреть на Россию, посмотреть на Украину, на людские ресурсы, на промышленность, действительно, в общем, ну, разрыв в разы там, да. Но на этот счет я вспоминаю, опять же, Иран-Иракскую войну, которую я уже еще в прошлом году, в середине года, я проводил аналогии прямые с Иран-Иракской войной 80-х годов прошлого века, которая длилась 8 лет и закончилась ничем. Там соотношение сил было вот какое. Значит, в Иране тогда было население 39, почти 40 миллионов человек. В Ираке население было 13 миллионов человек. Разрыв в 3 раза. Тем не менее, они 8 лет провоевали. Угробили 1,5 миллиона народу. На территории, на стороне Ирана были потери раза в 3 больше, чем в Ираке. Вот. А соотношение людских ресурсов между Россией и Украиной гораздо больше. Не в 3 раза, а там в 4, или, может быть, даже с учетом беженцев почти в 5, 4,5. Но, тем не менее, ведь надо учитывать, что Запад подкидывает им какую-то все время помощь, которая позволяет им продолжать военные действия. Конечно, без помощи Запада они бы не смогли вести эти военные действия так долго. Это не секрет.
Вы знаете, я вот...
И это все критически зависит от того, насколько Запад будет эту помощь продолжать.
Меня цифры просто удивили, которые на этой неделе я увидел. Вы просто мне напомнили, вот говоря о соотношениях сил сторон. Оказывается, в российском бюджете на 2024 год на оборону, ну, вот, ну, в общем, на все околовоенные дела запланировано 110 миллиардов долларов, если пересчитать. То есть, даже если Киеву выделят все, что ему пообещали, все 60 миллиардов долларов, которые там Байден готовит, и плюс Европа что-то подкинет, это все равно будет намного меньше, там в 2 раза почти, чем Россия просто из своего бюджета выделяет. Это даже, вот, ну, если пойдет по оптимальному сценарию для Зеленского.
Ну, это, конечно, да. Это, конечно, говорит, что у России ресурсов больше, чем у Украины, но ведь деньги напрямую не трансформируются в победу. Вот в чем дело. А если бы можно было деньгами завалить там врага, то, наверное, войны бы решались гораздо проще. Но это как с американскими выборами. Один набирает в 3 раза или в 4 раза больше кассу, а выигрывает другой. Так и здесь. Дело в мотивации, дело, так сказать, в озлобленности, не только в военной технике, да, дело еще во многих других факторах. Ну, хорошо, так сказать, как может выглядеть, допустим, военная победа. А партизанская война потом, да, как она будет?
Вообще бытует мнение, что войны выигрываются не вот непосредственно на передовой, да, а в, ну, там, бухгалтерских отчетах, там, условно говоря, у кого вот экономика первая сломается.
Не согласен. Давайте посмотрим на войну США в Афганистане. У кого там бухгалтерский расчет был лучше? И что в результате? Несопоставимые экономики. Абсолютно полное превосходство в военной силе, в технике, в чем, в чем угодно. И что они там добились? Ничего не добились. Ушли с позором. И все. Вот, так что не деньги определяют исход войн, а исход войн определяется на поле боя. Но... Потом давайте вспомним, собственно говоря, Советский Союз в 1941-1943 годах сражался, в общем, против Германии, ну, во-первых, в одиночку. Ленд-лиз там начал поступать в 1942 году. В 1941 году практически в одиночку. Тем не менее, Москву отстояли. Вот, в 1942 году Сталинград отстояли. И в 1943 году его и завершили, Сталинградскую битву. Уже потом пошла массированная помощь по Ленд-лизу. Там, потом Второй фронт открыли и так далее и тому подобное. Но, в принципе, есть мнение такое, что Советский Союз, правда, это заняло бы гораздо дольше времени, но мог одержать военную победу над Германией и без помощи западных союзников. Есть такая точка зрения. Не будем как-то рассуждать, реально или нереально, но на самом деле сопротивлялся-то он, будь здоров, и, в общем, даже перешел в результате в контрнаступление уже и в 1941 году, и в 1942. Там были просчеты определенные, может быть, на уровне командования, которые привели к прорыву немцев на южном, на южных фронтах, да, но тем не менее, а германская военная машина была уж не такой слабенькой.
Но все-таки говоря о гибридных войнах, которые сейчас все-таки являются, ну, таким современным типом войн, конечно, очень важно, ну, во-первых, моральный дух или общественное мнение, во-вторых, все-таки, насколько экономика страны это выдерживает и не проваливается, да, и поэтому важно то, что вот Bloomberg на этой неделе писал о том, что у вас нефтяные доходы России этой осенью вернулись на максимальный уровень с апреля 2022 года, потому что цены на нефть поднялись, и сегодня уже эмбарго нефтяное фактически не работает в отношении России. Мы напомним, что там установлена планка $60 за баррель, а фактически сегодня российская нефть продается за $80 за баррель. И плюс очень большие объемы ввозятся за рубеж. Это вот показывает,
это важный момент, конечно, это важный момент. Конечно, российская экономика, ну что тут спорить, она сильнее, и украинская. Еще раз можно повторить, что Украина без западной помощи не смогла бы сопротивляться так долго. Но западная помощь есть. Вот, и поэтому, сравнивая, сколько доходов имеет российский бюджет, надо всегда смотреть, а сколько готов будет Запад из своих доходов отстегнуть Киеву. Сейчас там обсуждение идет, там 60 миллиардов от Америки и еще там миллиардов 20 плюс, да, от Евросоюза. Ну, посмотрим, дадут или нет. Вот. Для них же политически по-прежнему победа Путина неприемлема. Посмотрим, сколько денег они готовы за это будут дать.
Ну, кстати, на этой неделе продолжилось вот это вот перетягивание каната в американском конгрессе. Там продлили работу парламента. Я напомню, что 17 ноября грозил шатдаун, так называемый, то есть прекращение работы федеральных органов власти из-за отсутствия финансирования. Продлили именно вот внутреннюю свою финансовую политику в Америке, но денег Украине так и не дали. Ее будут обсуждать отдельно. Еще неизвестно, согласятся ли республиканцы на то, чтобы подписать этот... Какие у вас прогнозы на этот счет?
Ну, если коротко, то прогноз такой, что могут 60 миллиардов, там 61,4 миллиарда, еще плюс сколько-то миллиардов по другим статьям. Вполне возможно, что могут всю сумму не дать. Но совсем ничего не дать не могут. Сколько-то дадут. Ну, это просто вот невозможно и все.
60 миллиардов долларов, это, я напомню, они рассчитывают на целый год сразу избавиться от всех проблем с Зеленским, чтобы перед выборами...
Совсем так вот, чтобы сказать, что не дадим ни цента, такого не будет. Ну, это просто нонсенс.
Пока что, кстати, только Германия сказала, что увеличит финансирование Украины в два раза, но это всего лишь 4 миллиардов евро до 8 миллиардов евро в 2024 году. Это, конечно... позволят протянуть, наверное, ну, может быть, месяц еще.
Ну, там европейцы как раз они готовят, вот ввиду наличия у них там оппортунистов в виде венгров и теперь словаков, они готовят другой механизм финансирования Киева, что типа кто сколько сможет, только даст. Там есть группа стран, которые готовы отстегивать это вот. Даже Британия, скандинавы. Вот. Не знаю, как поляки поведут себя, потому что отношения у них с Украиной довольно сильно испортились на почве сельскохозяйственного эмбарго. Вот. И там даже сейчас границы блокированы, там многокилометровые очереди грузовиков стоят украинских. Евросоюз гневается на Варшаву. Вот. Так что тоже ситуация довольно непонятная. Так что, конечно, проблемы есть. Проблемы есть у них, что говорить, есть. Но насколько они перерастут в том, чтобы совсем отказать Зеленскому в поддержке, ну, пока я не готов такое предсказывать, честно говоря.
Ну, у нас вот остается где-то полтора месяца, чтобы узнать, потому что, скорее всего, должны эту помощь принять в этом году. Там конгрессмены заявляют, что недели есть на... Ну, недели, несколько недель на то, чтобы принять это решение.
Месяц. Они собираются после Дня Благодарения. Я, честно говоря, не помню, там где-то в 20-х числах ноября. Вот после Дня Благодарения они собираются зачесть за украинский бюджет. Он не случайно увязан еще с другими вопросами, которые для республиканцев могут стать морковкой.
Георгий Бофт.
И стена с Мексикой.
Да, Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Прощаемся до следующей недели. Всего вам доброго.
Бофт знает.